«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс». Мы продолжаем наш рассказ об истории династии Романовых, хотя сами Романовы у нас последние выпуски как-то все где-то на галерке присутствуют, ну или, может быть, в будке суфлера, только с той поправкой, что суфлера этого никто не слушает уже. В Тобольске находится семейство, а мы тем временем... Краткое содержание предыдущих серий сегодня будет для всех, кто пропустил нашу программу или, может, забыл, что было в прошлый раз. Но сначала я напомню, что у нас петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я Марк Нуждин. Давайте начнем. В прошлой программе у нас шла речь о том, как советская власть шествовала по стране. Если вспомнить советские учебники, это было победоносное шествие. Если вспомнить, как дело происходило на самом деле, ну, оно, может быть, было победоносным в каких-то местах и буквально на несколько дней, пока законные власти, ну, или люди, которые были законными властями в период временного правительства, не опомнились, что это такое. Тут пришли вдруг смещать какие-то непонятные большевики, и победное шествие сменилось очень быстро отступлением этой советской власти. Но, впрочем, это как раз мы еще практически не затронули. Во всяком случае, очаги сопротивления этой власти уже точно оформились, они как-то появились, они начали появляться. И мы сейчас переходим к реализации той самой суперпрограммы, с помощью которой большевики прям завоевали колоссальные симпатии у людей, давно уставших от сидения в окопах. Мир. У нас сегодня вот этот мир, который большевики всем на свете обещали. Я напомню всем вам, уважаемые наши слушатели, что наша программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении Эхо. Вы можете слушать ее и на Android, и на Apple, на любом смартфоне через это онлайн-приложение. И, конечно же, вы смотрите нас во всех возможных каналах. Имейте в виду, что вы можете обсуждать все, что вы слышите. Делитесь, пожалуйста, в соцсетях, ставьте нам лайки. Ну, а мы переносимся наверное, с Петрограда начнем. Ведь там у нас провозгласили на съезде Советов, что теперь-то вот сейчас война закончится немедленно, и все солдаты пойдут с фронта домой уже на закон. Давай.
Обо всем об этом хорошо было большевикам говорить, о том, что мы требуем мира, мы требуем прекращения, это никому не нужно, империалистической войны, пока у тебя нет в руках власти. Говоря о том, что ведет преступную войну царское правительство, потом временное правительство, а мы-то за народ. Но в реальности, мы об этом уже коротко говорили, это декларация о мире, которую большевики практически сразу публиковали за авторством Ленина, это ни к чему никого не обязывало. Это, по сути, как раз только приближало катастрофическую капитуляцию России. Ну, может, там не на следующий день, потому что это на словах. Все, можно было только говорить, мы требуем прекращения войны, заключение мира без аннексий, без контрибуций. Все это хорошо, если бы у тебя была сильная дисциплинированная армия, и на территории твоей страны не находилась бы другая могущественная современная армия. Поэтому все эти обещания хорошо, наверное, рассказывали агитаторы солдатам. Это у большевиков хорошо получилось. Развалить царскую армию, потом армию временного правительства получилось блестяще. Большевики добились своей цели, но дальше... приступая к исполнению своих обещаний, они столкнулись с массой удивительных трудностей. Во-первых, для начала Ленин, мы уже об этом говорили, попробовал переложить ответственность на командующего армией Духонина. Мы об этом рассказывали в предыдущих программах. Просто вот такое задание присылает в штаб. Да, так, немедленно приступите к переговорам. Но генерал Духонин, совестливый, честный, порядочный человек, которого в скорости растерзали прибывшие матросы и солдаты, негодующие. Он объясняет: я могу командовать фронтом, могу командовать солдатами, хотя командовать особенно неким, но вести такие переговоры, тем более заключение мира, это дело государственных управителей, а не военных. Ну, Ленин разозлился, отстранил Духонина от командования, мы тоже рассказывали, приезжает Крыленко, вот это расправа и посоветовал, надо что-то делать дальше. Ну, у Ленина там свои методы популистские, он рассылает, например, радиограммы, телеграмм по фронтам, что так, на местах тогда приступайте к заключению мира, к братанию, что хотите там делайте, все, войну надо немедленно прекращать. Братания-то действительно могли где-то начаться, но это не значит, что немецкие солдаты тут же обрадованные, так же, как и русские, начнут бросать фронт и расходиться. Там дисциплина совершенно другая. Иллюзии были тоже такие большевистские. Германия – это вообще родина марксизма. Ведь сколько у нас там товарищей, разделяющих наши вот эти марксистские взгляды, почему же они не разагитировали своих солдат? В реальности это ничего не получается. Да, декларация? Это просто чудо, что немцы не имели ни сил, ни возможностей немедленно перейти в контрнаступление, потому что сопротивление им бы никто не оказал. Мы рассказывали, там последняя крупная операция, Монзу, да, например, о продвижении по территории Прибалтики, в Балтии, в Латвии, не встретила вообще практически никакого сопротивления. Тут большевикам, можно даже сказать, на каком-то этапе везло. Но большевики энергичны, они не оставляют своих надежд выполнить, да, вот это вот обещание. Опять-таки не потому, вот такие они миролюбивые. Им требовалось укрепить свою собственную власть. И вот вы упомянули, да, триумфальное шествие советской власти встретило вооруженное сопротивление и в Петрограде, и в Москве. И власть вообще везде приходилось брать силой. И не везде это удалось. Это пока еще не сформировалось белое движение. Ну так вот, ну тут там Троцкий проявляет свою инициативу. Он выступает, соответственно, с предложением к нейтральным державам. Давайте тогда с вашим посредничеством перейдем к мирным переговорам. Ведь всем надоела война. Пусть тогда вот Швеция или Швейцария, или вот, например, Испания возьмет на себя это бремя как нейтральная держава, которая там не накопилась обид противоборствующим сторонам. Ну и это никак не сработало. Большинство посольств, ну это все еще в Петрограде, проигнорировали, а испанский посол, который пообещал, что я в Мадрид отправлю это предложение, его просто немедленно отозвали. Еще раз повторюсь, потому что вообще-то правительство большевиков никто не признал. Это же вот группа сектантов, которые вооруженным путем захватили власть, практически сразу же развернули настоящий террор, впереди еще кровавый террор, смысленный, беспощадный. Пока что Романовы все живы, но недолго осталось. Можем, да, забегая вперед, там, проанонсировать, что расправы не за горами. Хотя никакого участия вот в каком-нибудь контрреволюционном движении не приняли. Никто из Романовых не отправился на юг России, никто из них не вступил добровольно или там по каким-нибудь другим мотивам в армию, которую формировал Алексеев. Ну, мы рассказывали, да, это Алексеевское движение, будущая добровольческая армия, потом к ней еще вернемся, это горстка вообще фанатов, которые большевикам по большому счету была не опасна. Ну, что же делать, все равно надо заканчивать как-то. Большевики были очень уверены вообще-то в себе. Причем очень долго их сопровождали иллюзии, что вот-вот начнется пролетарская революция вообще-то везде. В том числе, ну это был не секрет, какие серьезные трудности та же самая Германия испытывает. Какой там голод, нечем топить. Ну просто вот непонятно, почему там до сих пор социалистическая революция не начинается. Но и в итоге большевики вступили в прямой контакт с командованием немецкой армии, для того, чтобы начать все-таки вот эти вот переговоры уже более непосредственно. Ну, раз так не получилось вот, с декларацией, раз там по себе фронт не рухнул. И все дальнейшие переговоры проходили в Брест-Литовске, вот город на западе современной Белоруссии. Ну, Брест-Литовск исторически, чтобы не путать с французским. Брестом там находилось командование Восточного фронта германской армии. Ну и так как большевикам приходилось идти навстречу, это же они выступали инициаторами, то их попытки договориться о том, чтобы перенести эти переговоры, например, в Стокгольм, нейтральную, да, какую-нибудь столицу другого государства, все это не увенчалось успехом, это немцы говорили, хорошо, слушаем ваше предложение, вы что нам предлагаете, на каких условиях вы хотите, чтобы мы заключили с вами мир, потому что, еще раз повторюсь, сразу было понятно, большевики-то армию успешно развалили, а у немцев все еще дисциплинированные, серьезная сила. Другое дело, что на Западном фронте немцы не способны уже к активным наступательным действиям, как казалось, потому что впереди еще немецкое весеннее наступление, и в первой половине 18 года еще никто не знал, как там обернутся событиями, кто выйдет победителем. В общем, большевики по заданию Ленина, Ленин все это время находился безвыездно в Петрограде, в Смольном. Там вот находился штаб, который руководил всеми вот мероприятиями и по, как это мы уже упомянули, триумфальному шествию советской власти, и по вот этим всем обещаниям крестьянам землю, фабрике рабочим, тоже отдельно расскажем, что из этого вышло, потому что голод вот-вот железная рука голода скует и петроградских рабочих, если хлеба нет. Это ж можно что хочешь обещать, а попробуй там обеспечь. Хлеб, да еще и по приемлемым ценам, да еще и когда предприятие не работает, сырья нет, все национализировали, и удивительное дело, почему-то счастье немедленно не наступило. Сколько буржуазию не расстреливай, от этого же что-то не налаживается производство хлеба в нужных количествах. Ну так вот, возглавила первую делегацию Адольф Иоффе, марксист, большевик. Он поехал в Брест-Литовск во главе группы людей, которые там, конечно же, очень колоритно сложилась компания. Большевики сформировали делегацию, но кроме Иоффе там были и другие влиятельные лидеры РСДРП, ВКПБ, например, Лев Каменев. Все образованные люди, владеющие разными языками. Выглядели, кстати, они тоже очень колоритно. Это вот приезжают строители пролетарского государства, а они же такие с широкими бобровыми воротниками, с тросточками обязательно ходят. Это все-таки буржуа по внешнему виду. Но чтобы вот не выглядело это как-то уж совсем некрасиво, они взяли с собой представителей так называемого народа, причем так вот буквально по разнарядке. Туда взяли рабочего, взяли крестьянина, взяли матроса и взяли солдата. Публика, конечно, потрясающая, потому что немцы-то со своей стороны сформировали для переговоров компанию, в которую вошли представители высшей знати, высшего командования, все сплошь офицеры, немножко дипломатов, а тут приезжают крестьяне, а это же, ну, раз переговоры, все же по-серьезному, обеды, например, а вот крестьянам очень все понравилось, и рабочему, только вот он не умеет приборами пользоваться, руками там что-то может взять, в зубах вилкой ковыряется, и немцев все это злит, потому что это все абсолютно несерьезно выглядит, получается, со стороны большевиков. Тем более, что большевики не привезли с собой вообще никаких документов. Они не подготовили никаких предложений, а вот приехали, ну, в принципе, так и говорили между собой, ну, такая вот разведка боем, и практически сразу пытались использовать все возможности для того, чтобы просто время затянуть, опять-таки ожидая, ну, вот-вот должна начаться пролетарская революция в Германии. Или, в крайнем случае, может быть, там на Западном фронте увенчается успехом какое-нибудь англо-французское наступление, фронт затрещит по швам там, на Западе, и немцы станут более уступчивыми. Но ничего не получилось. Еще раз, и еще там одно такое тоже дополнительное обстоятельство. Большевики в свою делегацию включили знаменитую достаточно эсерку Анастасию Биценко. Мы ее упоминали. В 1905 году она, причем в доме Столыпина, убила генерала Сахарова. Она вообще хотела Столыпина убить, а там генерал Сахаров был. Ну, как вот такого человека не пристрелить? Но это же было то самое кровожадное царское правительство, которое поменяло смертную казнь этой Анастасии Биценко на вечную каторгу. Но вот почему-то на каторге Биценко не стали. В общем, каторга осталась жива, февральская революция, она же герой, получается, уже революции, возвращается в Петроград, и здесь вот тоже эта женщина пригодилась. Но, правда, она там была достаточно молчаливой, только немцы все это злили. Кто эта женщина? С какой стати она участвует в переговорах? Опять-таки, все это в глазах германского командования превращалось в какую-то профанацию. Ну, давайте заслушаем, как будто бы, что предложат нам эти люди. А предложить-то им, получается, как я уже упомянул, особенно нечего. Но там взяли, правда, большевики включили в состав первой делегации одного царского офицера, по фамилии Альтфатер, кстати, думали, может как-то пригодится. Он действительно человек с фамилией Альтфатер, да, это представитель, понятно, что по происхождению немецкого дворянского рода, давным-давно на русской службе, звали-то вообще-то его Василий, то есть понятно, что он там православный, русский подданный, но профессиональный офицер, потому что если это переговоры, ну там понятно сразу стало, что о мире пока рано говорить, но хотя бы о перемирии, а где, а по каким границам, а как это начертить на карте, а какие условия, а как отводить войска, а кому приказы посылать. Ну, конечно, нужен профессиональный военный, но вот Альтфатер в это дело включился на свою беду, нарушил присягу данную прежним правительством, но это был только один человек, потому что достаточно быстро все эти переговоры зашли в тупик. Еще раз повторюсь. Иоффе ничего предложить конкретного не может, кроме того, что мы за мир. Но это все пустые слова. На каких условиях? А что вы нам предложите взамен? Немцы говорят. Все вот эти вот пожелания Иоффе, но вы же должны отступить на прежнюю границу, свою, той вашей еще довоенной Германской империи, ну, всерьез воспринимать все это очень сложно. Единственное, что большевики настояли, и немцы сначала пошли, на это, чтобы все было гласно, чтобы вот были корреспонденты, чтобы вот все, что мы говорим, протоколировалось, чтобы все это видели. Ну, большевики хотели все это использовать, конечно же, в своих целях, ну, для пропаганды. Вот мы за мир, чтобы пошатнуть вот эти вот империалистические правительства, тем более, что это же все реальные империалисты, это же империи. Германская империя, у нее в союзниках Австро-Венгерская империя, и у них в союзниках еще и Османская империя. И вот мы сейчас используем эти переговоры, как большевикам казалось, в том числе и как такую вот трибуну. Часто вот журналисты в разных государствах там-то, представляете, вот не до такой степени еще беспощадная цензура, что-то можно публиковать, сейчас они это в газетах напечатают, и тут-то вот рабочие выйдут на 100-тысячные демонстрации, и все сложится в нашу пользу. Не сложилось. Немцы готовы обсуждать только перемирие, и только для того, чтобы вот в короткое перемирие сформировать все-таки полноценные делегации, обсуждать уже заключение мира с какими-то условиями своими. Ну, тут опять ОФСП, конечно, заявляет, ну, давайте перемирие хотя бы на 6 месяцев. Ну, и Ригу хорошо бы освободить, и Муонзунский архипелаг хорошо бы, а то это как-то нечестно получилось, пока мы там совершали свой Октябрьский переворот. Но опять-таки немцы все это вообще не могут всерьез воспринимать. И в итоге все, чего Иоффе смог добиться, это перемирие в 10 дней, в течение которых он должен был, ну, он так и говорил, ну, я вот должен посоветоваться с Лениным, съездить вот в Петроград, вот у вас же вот свои там немецкие требования. Но немцев это все не смутило, 10 дней, в принципе, нормально, чтобы Иоффе съездил в Петроград и вернулся. И получилось, что как будто бы условно, ну вот первый шаг большевики сделали, как им казалось, немножечко время
протекло. Максим, а давайте вот после этого первого шага я еще хочу нашим слушателям, конечно же, напомнить о том, что вы можете помочь нашей программе. Дело в том, что мы существуем исключительно благодаря вашей помощи, и все это немножко напоминает, конечно, ту историю, о которой мы сейчас говорим, тем более, что когда Максим упоминал прессу, которая сейчас вот-вот должна была там всколыхнуть западного обывателя, ведь требования большевиков настолько должны были их впечатлить, что они прям свои правительства как-то должны были тоже поколебать. Мы, конечно, таких глобальных задач не ставим, но задачу просвещения ставим и выполняем, поэтому очень приятно, что вы это делаете вместе с нами. Просвещайтесь и помогайте нашей программе. Любая сумма совершенно, которая вас не смутит, может быть нам перечислена, каким образом, конечно же, смотрите в описании. Там способы самые простые, включая и просто положить денег на телефон. Так что используйте их, пожалуйста, а мы будем просвещать вас дальше с тем, чтобы как-то вот избавиться от той наивности, которая в том числе и большевиками руководила на этих переговорах. И, кстати, это, на мой взгляд, достаточно странно, потому что люди, в общем-то, неплохо учились в гимназиях когда-то. Ленин вообще ее с золотой медалью. И он, наверное, должен был себе представлять, как вообще, в принципе, проходят переговоры и что на этих переговорах обычно победитель диктует проигравшему. А немцы ведь воспринимали большевиков именно как проигравшую сторону.
Ну, пока еще не до конца проигравшую сторону, даже немцам в голову не приходило. Еще вот это получается конец 1917 года, начало 1918 года. Немцы даже не представляли, до какой степени они смогут диктовать свои условия большевикам, потому что тот мир, который в итоге был заключен, Брестский, это был фантастический подарок империалистической кайзеровской Германии. Но все это пока еще впереди, потому что вот второй этап переговоров. Это правда, удивительное дело. Большевики же с высшим образованием, в основном, образованные люди. Ну, худо-бедно должны были иметь какие-то представления о дипломатии, но очень поверхностно все это себе представляли, считали себя, особенно когда там Троцкий приехал, такими яркими ораторами, и все время пытались устроить из переговоров какую-то политинформацию. Они совершенно искренне считали, что сейчас вот мы этим вот немецким графам, князьям, принцам, которые участвуют с нами в переговорах, объясним все преимущества марксизма, и что феодальный строй уже отжил свое, и впереди социалистическая революция. И тут-то, конечно, все вот эти вот кайзеровские генералы так, проникнутся идеями, да, мировой революции, встанут на нашу сторону. Откуда такая наивность, вообще даже не до конца понятно. Потому что даже провал вот делегации ОФИ ничему большевиков-то не научил. Ну так вот, ну какие-то выводы большевики сделали, потому что на второй этап все-таки исключили из этой большевистской делегации, таких вот откровенных пролетариев, от которых, конечно, никакого смысла нет, языками не владеют, только вообще дискредитируют все эти сами переговоры, хотя обеды им очень там нравились. Ну так вот, и решили включить побольше офицеров, потому что явно не хватало знающих людей по этой части. Я уж тоже рассказывал этот авантюризм большевистский, когда их меньшевики эсеры спрашивали, как вы вообще собираетесь руководить страной, если среди вас нет ни одного экономиста. И как Ленин говорил, ерунда, захватим банки, печатаем денег, сколько захотим, и все у нас будет хорошо. Ну, примерно так и сделали потом, когда инфляция началась на миллиарды. Только еще раз повторюсь, от этого продукты в магазинах не появились. Ну так вот, включили несколько офицеров, прибывают они на второй этап переговоров, это вот уже 22 декабря, и тут же драма следует, потому что включили среди этих офицеров был Владимир Скалон, генерал-майор, и он в первый же день застрелился, не вынеся позора, когда вот он приехал и увидел, как все это выглядит, как все это унизительно, как это отвратительно, вот ходят надменные немцы, а его с колонны используют не для того, чтобы какие-то там обсуждения серьезные, да, переговорные, а, грубо говоря, там сразу все понятно, что немцы будут вымогать максимум, и как это отвратительно, за что тогда вообще вот гибли солдаты, там даже пришлось придумывать потом всякие легенды, с чего бы это он вдруг застрелился, потому что, может быть, ему какое-то письмо про измену жены прислали. В реальности, из всего того, что мы знаем, конечно же, он был, этот генерал именно потрясен тем, что увидел в реальности, что это не равноправные переговоры, это тем более еще общение с большевиками, которым было вообще все равно. Ну тут, кстати, тоже, вот, простите, я люблю эти все отступления. Может быть, Адольф Иоффе зачлось как-то вот его вот это вот энергичное участие, попытка прекратить империалистическую войну, верность большевистским идеям, ничего подобного. Сам Иоффе, ну, не дожил до 1938 года, а то тогда бы его тоже признали врагом народа, конечно же, который специально губил молодую советскую Россию. Он умер в 1927 году, причем как? Он же застрелился. Он тяжело заболел, а его сотоварищи, Ленин там во время не умер, не разрешили ему ехать лечиться за границу. Тоже прекрасная история, да? Вот мы построили царство труда и справедливости, а лечиться можем либо за границей, либо, как в случае с Лениным, выписывая немецких профессоров иностранных. Самих почему-то ничего не получается. Ну хорошо, Иоффе застрелился, а дальше же ужасная судьба. Его сына расстреляли в 1937 году как врага народа. Жена и его дочь провели в сталинских концлагерях по 20 лет каждая. Ну, жена его там все-таки как-то это умудрилась пережить. Вот, как пришедшее к власти большевистское правительство, ну уже во главе со Сталиным, благодарило тех людей, которые стояли вот у истоков создания этого первого в мире государства рабочих и крестьян. Справедливо, и потом даже объясняли, почему мы пошли на все эти уступки, потому что главное было вот мир любой ценой, мы же за мир, мы же против войны, как большевики говорили, ну, что не мешало им потом мгновенно начать войну со всеми подряд. Немецкую делегацию на этом этапе возглавил, тоже вот, да, пропасть между теми людьми, которые там приехали, человек, который совершенно официально именовался принц. Принц Людвиг Баварский. Действительно, по происхождению, это все династия Виттельсбахов. То есть при формировании Германской империи туда были включены независимые королевства Саксония, Бавария. Но никто не расстрелял, не уничтожил правящую там ранее знать. Они просто потеряли свои прежние вот права абсолютных монархов или ограниченных монархов. Там, конечно, уже такой деспотии нигде не было. Но остались при своих замках. Ну, как мы видим, раз этот принц Баварский еще и командующий Восточным фронтом, то влияние в армии они сохранили. И в Германии формально продолжали существовать эти королевства, герцогства, форма, униформа, соответственно, отличалась. У солдат какие-то компромиссы там свои присутствовали. Не так вот Пруссия безжалостно подчинила себе все другие земли, как Московское княжество в свое время подчинило себе Новгород, всех там переубивав, перерезав, а выживших депортировав. Правда, это раньше было. Ну так вот, ну и здесь Иоффе решил разыграть, ну не самостоятельно, не то чтобы он лично все это придумал, вот переговор, что еще нам можно вот какую вот устроить, какую-нибудь такую шумную акцию, чтобы вот немцы и их союзники Австро-Венгры туда же прибыли для переговоров, соответственно, представителей Турции, Болгарии, и действительно Австро-Венгрия – это дуалистическое государство, там как будто бы два парламента, есть австрийский, есть венгерский, значит, Венгрия немножко автономно тоже присутствует на этих переговорах. И вот на это очень и рассчитывали большевики и иоффе, которые решили потребовать в переговорах на будущее право нации на самоопределение. Почему? Потому что вот у нас Австро-Венгрия, где все трещит по швам, лоскутная империя, где все началось. Это же сербы были недовольны вот своим положением, убили эрцгерцога Франца Фердинанда Сараева, и вообще славянские народы там находятся на таком вот полуколониальном подчиненном положении. И вот сейчас вот мы немцам поставим такой ультиматум, и вот начнет сыпаться Австро-Венгерская империя, и немцы тоже растеряются, и все будет по-нашему. А немцам очень понравилась эта история с правом нации на самоопределение. Почему? Да потому что в составе Российской империи, оказывается, есть угнетенный народ Финляндии, угнетенный народ Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, а главное, уже вовсю функционирует на территории Украины Рада. Да, там, конечно же, есть свои проблемы, мы же тоже коротко рассказывали, поначалу казалось немыслимым, хотим только автономии, хотим только, чтобы никто нам не запрещал выпускать книги, учебники на украинском языке. Это тоже может показаться невероятным, но азбуки на украинском языке в Австро-Венгрии можно было печатать, да, в этой тюрьме народов, а в Российской империи запрещено. Ну так вот, и немцам все это очень понравилось. Хорошо, право нации на самоопределение. Да, давайте поскорее там отдавайте суверенитет из своей Российской империи тем, кто находится вот у вас в колониальной, по сути, зависимости. Ну мы рассказывали, тут Ленин, конечно же, достаточно оперативно, как такой выдающийся конъюнктурщик, эту карту тоже со своей стороны разыграл уже отдельно. Это когда он нейтрализовал Финляндию, очень близко к Петрограду, пообещав ей независимость, еще пообещав и Польше, но Польша все равно немцами оккупирована, это было не опасно. А вот с Прибалтикой, со странами нынешней Балтии, история была сложнее, а уж тем более с Украиной, большевики, ну вот как это сейчас, независимость Украины, это было все исключено, в итоге Украина на том этапе полноценной независимости обрести не смогла, но во время переговоров немцы блестящие всем этим воспользовались. Не то чтобы это были выдающиеся дипломаты, это скорее беспомощность большевиков и откровенно глупые многие решения. Но опять-таки, раз ничего не получается, еще же иоффе без конца повторяет, но мы же хотим мир без аннексии, без контрибуции. Но немцы вообще не могут об этом всерьез разговаривать. Ну, на словах, может, готовы что-то обсуждать. Только если вот немцы, например, скажут, а если с аннексиями, то что? Что большевики? Они же не могут предпринять какое-нибудь решительное контрнаступление, да, там, или вот своему призыву там поднять какую-нибудь масштабную забастовку в Германии. Все, что они могут, это только вот между собой там обсуждать. Может, начнем какую-нибудь революционную тогда войну? И среди большевиков вообще были то, что такие вот фанаты, страшно далекие от народа, от реальности, которые все хорошо знали. Вот была революционная Франция, это вот Великая Французская революция, и когда Франция оказалась в кольце врагов, сознательные вот эти вот французские революционеры сформировали революционную армию, так она и называлась, это же революционные войны, и они сумели отстоять независимость своей страны, когда пытались вот эти вот монархии, окружающие, соответственно, Францию, австрийская, ну там Германии в нашем понимании в современном не были, но под давлением других государств, там Бавария, например, или Испания, в Испании там тоже были бурбоны, но неважно что. Вот они отстояли свою независимость, проводили успешные, вот поначалу это была защита революции, а потом и в контрнаступление переходили. Так что мы ждем? Давайте сейчас вот выпустим лозунг «Революция в опасности», соберутся сознательные революционные матросы, солдаты, и мы разгромим вот этих вот империалистов, которые несознательные, видите ли, немецкие, да, там, пролетарии, мы им все объясним. Ничего не смогли.
Давайте вот на этом месте тоже поставим запятую на лозунге, потому что нам нужно сделать небольшой перерыв, буквально на 30 секунд. Уважаемые слушатели, не уходите далеко, мы вернемся и продолжим. Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, скоро будем здесь снова.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Здесь у нас петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Мы остановились на прекрасном совершенно предложении части большевиков объявить войну революционной и все-таки дать отпор немцам. Правда, тогда не совсем понятно, как быть с лозунгом о мире. Вроде как должны были мир принести. Положение сложное.
Ну, большевики, а впоследствии Сталин, всегда могли все объяснить, почему войны справедливыми бывают. Ну, вот когда-то уже власть захватил, что такое справедливая война, что такое несправедливая война, все еще впереди. Но здесь вот немцы-то уже переходят к ультиматуму, да, со своей стороны, на этих переговорах противопоставить им что-то очень сложно. Ну и Ленин откровенно уже видит, что никакой революционной армии сформировать не удастся. Всем этим десяткам тысяч вооруженных матросов и солдат в Петрограде очень нравится. Это в какой-то степени напоминает современную Росгвардию или ОМОН, которым нравится избивать беззащитных, безоружных, грабить, крышевать какой-нибудь криминальный бизнес, а вот на фронт почему-то очень неохота. Придумают миллион причин, почему на фронт, вот на реальный, они не поедут. И тогда вот эти все вот революционные солдаты и матросы Петроград покидать ни в какую не хотят. Защищать там какое-то революционное отечество нет. Это уж как-нибудь пусть без нас. Ленин все это понимает, и он просит лично Льва Троцкого отправиться на переговоры. Почему? Потому что Троцкий – это лучший оратор среди большевиков, ну, владеет иностранными языками, он не просто очень говорливый, он очень образованный, и главное, ну, опять-таки, не скрываясь между собой, большевики решают, надо все-таки тянуть время, тем более, что надо вот коротко, может, еще пояснить, и большевики это знали. Германия уже до этого пережила так называемая брюквенная зима, потому что нечего было реально есть. Там давным-давно все по карточкам, катастрофически не хватает уже даже таких простых продуктов, как картофеля. Десятки тысяч людей умирают от истощения, от холода, потому что нечем топить дома еще. Там холодная зима выдалась, угля не хватает, все же для фронта, все для победы, а в Австро-Венгрии еще хуже ситуация. Ну, Германию, в числе прочего, например, подкосила. Кстати, тоже вот эта история с санкциями любопытная, потому что когда началась Первая мировая война, все же думали, что скоротечная будет. Никто в Германии не догадался, что удобрения поступают в Германию все по экспорту, из-за рубежа, своих не хватает. А без удобрений урожайность упала практически вдвое. А если еще и там заморозки или ливневые дожди, урожая еще меньше, то есть реальные бедствия. В Германии большевики об этом знают, очень на это рассчитывают, там проходили и акции протеста, и забастовки. Кайзеровское правительство пыталось как-то с этим бороться. В Австро-Венгрии еще хуже. Австро-Венгры вообще были вот на грани коллапса и готовы были поскорее заключать сепаратный мир тоже, потому что ну, невозможно было уже контролировать свою собственную армию, эту разношерстную. Но тем не менее, вот удивительным образом все-таки как-то и Германия, и Австро-Венгрия держались, там же счет шел уже на дни, а приехавший Лев Троцкий, ну сколько вот его могли слушать? Ну день, ну два. Но на третий день, опять-таки, там уже просто жесткий ультиматум с немецкой стороны, потому что все это красноречие Льва Троцкого, оно, наверное, действовало на пролетарские революционные массы. Но у немецких генералов, которые все еще по происхождению аристократы, Все это вызывало только ухмылки. На каком бы языке ни говорил, какие бы примеры ни приводил Лев Троцкий, а он был очень красноречив. Он мог рассказывать на примерах, как вот бедствуют в бывших колониях Испании, или вот как на Филиппинах формируется самосознание тоже в бывшей там испанской колонии, какое вот всех ждет будущее по Марксу, например. Ну, послушали так дальше, спрашиваю, немцы, так все понятно? А у нас вот такие вот со своей стороны, соответственно, предложения, потому что мы хотим, чтобы вы, большевики, подтвердили, что вот это теперь наше, и что вы нам еще по деньгам там предложите. Ну, там все жестче и жестче все эти требования становились. И здесь наступил кризис специфический. Вот Троцкий тянет время, но так как с него немцы вынуждают, да, все-таки переходить к заключению мира, он на что может ссылаться? Мне надо, последний совет, да, вот, отпустите меня, ну, пожалуйста, еще вот дайте мне несколько дней. А все не идеально у Ленина в Смольном, потому что там всерьез развернулась среди большевиков оппозиция среди тех, кто говорит, да что это такое? Мы что, сейчас все-таки будем заключать мир с империалистической, с кайзеровской Германией? Это же получается предательство немецкого пролетариата. Это же нож ему в спину. То есть эти люди не потому, что они вот были за целостность России или за то, чтобы исполнять свои обязательства перед Антантой, ничего подобного, потому что это вот невозможно. Это Ленин был. Ну, на этом этапе Ленин вообще за любую капитуляцию уже все. Да подписывайте, что немцы просят, то и подписывайте. Вот буквально так Ленин уже говорил. А ему противостоят не последние люди. Бухарин, Троцкий, Дзержинский, Моисей Урицкий. И там начинаются какие-то голосования на верхушке большевиков. И Ленин на каком-то этапе оказывается в меньшинстве. Ленин готов стать меньшевиков. Единственный, кто его всегда поддерживал вот с этой капитуляцией, все немцам отдать, Сталин Иосиф Виссарионович. Вот какой вот был человек. Удивительно, да, как потом во Вторую мировую войну он почему-то требовал там до конца, там, ни шагу назад. А в 17-18 году, да все отдадим, ничего не жалко, Ленина поддерживал безусловно. Тут просто Ленин еще со своим, конечно же, вот тоже коварством, если он проигрывал какое-то голосование, он мог поменять как-нибудь формулировку, чтобы переголосовать более нейтрально, чтобы все-таки заполучить большинство. Он и отставки угрожал. Ленин, вот уйду тогда из председателей нового правительства, но не сдержал. Слово в отставку не ушел. Вот Троцкий мог уйти в отставку, а Ленин нет. Но Ленин как-то вот с трудом там все висело на волоске, это вот как раз во время одного из решающих голосований Троцкий воздержался от голосования своими сторонниками, и Ленин все-таки настоял на том, что надо идти на уступки, проиграли вот эти вот сторонники, ну там тоже авантюристы они все были, в их числе и Дзержинский, которые считали, так мы сейчас устроим революционную войну по примеру Франции просто. А нас там поддержит немецкий пролетариат. Просто надо как-то вот донести до него эту идею, заслать до своих людей. Пусть там нам помогут наши товарищи-марксисты изнутри Германии. Связи все есть. Ну и здесь вот как раз-таки классическая история, которую многие из нас с детства знали. На кого большевики-то все валили? Это что Троцкий нам испортил? Это ж он приехал и сказал, ни войны, ни мира, а армию мы вообще распустим. Троцкий не буквально так сказал. Это было действительно такое предложение, очень тоже конъюнктурное, коварное, что не заключать мир, чтобы не брать на себя никакие обязательства, это там с той стороны. А для своих, у нас же есть революционные массы, десятки тысяч людей, которые не понимают, так война закончилась или нет. А им мы говорим, что все, мы армию распускаем, всех демобилизуем, войну не ведем, а там дальше как пойдет. Время будет выигрывать. Потому что потом, когда некоторые большевики потребовали провести расследование, что там такое Троцкий там устроил, то было признано, это было правильное его решение. Вот именно только так. И можно было затянуть время. Ну, в итоге там спасли-то Россию, ленинское правительство, даже не Россию, конечно же, союзники, которые немцев победили, правда, все это еще впереди. Но здесь вот что окончательно подкосило большевиков, почему они были вынуждены уже идти на любые уступки. Потому что немцам надоело, пока вот большевики время тянут, меняют вот этих членов своей делегации, приезжают, уезжают, говорят, что им надо посоветоваться. Более того, кстати, там большевики же договорились с немцами, что кое-где и братания, возможно, ну, под контролем, в определенном месте, в определенное время, а еще пусть наши представители меняются газетами и журналами. Ну, вы, немцы, нам вот свои дадите, и мы вот узнаем, что там у вас в Германии происходит. Но большевики-то рассчитывали, что они свою агитацию будут распространять среди немецких солдат в немецком языке. Конечно, это немцев тоже злило. Большевики там изо всех сил типографию привезли в Брест-Литовск, чтобы печатать прокламации, и тут же всем, везде, где можно, немецким солдатам раздавать митинги, среди них устраивать. Но кто это будет терпеть? И здесь немцы использовали тоже такой свой серьезный козырь. Там давно, то есть не то чтобы давно, еще до всех вот этих вот событий, мы уже говорили, сформировалась Рада, и приехали представители этой Рады, большевики ничего не могли с этим поделать, вести свои переговоры с Германией, и в итоге заключили немцы отдельно от большевиков, то есть от Петроградского, получается, правительства, с Киевским, с Радой, причем на каких условиях? Еще раз повторимся, да, в Германии голод, бедствие, им представители Рады обещают 1 000 000 пудов пшеницы, сколько-то там еще 1000 пудов мяса, ресурсы, а в обмен что просят? Помочь справиться с большевиками. Потому что вот хотим тоже свою независимую Украину, но с большевиками там сложно, у них много вооруженных людей, а главное, на территории самой Украины там сложная ситуация была, не было вот такого единства, как в итоге удалось достичь через гражданскую войну в Финляндии или без особенной гражданской войны в Эстонии, в Латвии современной. Там было больше единства, на Украине не срослось, но на том этапе немцы заключают отдельный мир на выгодных условиях, но здесь у большевиков вообще все начинает рушиться. И получается, что надо идти на любые условия, тем более, что немцы тоже просто говорят, ультиматум подвигаем. Если вот вы сейчас не подписываете мир, мы отказываемся от перемирия, дальше будем решать по-своему. Но Троцкий просто покинул переговоры, опять-таки, но он думал, что сможет таким образом выиграть время. Троцкие большевики уехали из Брест-Литовска, там остались эти ни в чем не повинные офицеры, перешедшие на сторону советской власти. Ну и тогда вот Троцкий-то как будто бы и заявил о том, что мы мир подписывать не хотим. Ну а немцы в ответ объявляют тогда и перемирие, соответственно, нет смысла никакого соблюдать, потому что мы непонятно с кем имеем дело. Более того, вы ведете свою агитацию и в числе прочего, даже в радиообращениях, требовать от немецких солдат поднять восстание, да еще и кайзера убить. Ну как вот с вами со всеми тогда можно, соответственно, иметь дело? Ну и здесь немцы готовят контрнаступление, Ленин там спохватился, шлет телеграмму, что готов вообще подписать мир просто на любых условиях. Ну что в итоге и произошло. Но уже немцы не верят, правильно делают. Большевики были самые беспринципные из всех правителей, наверное, которые находились у власти в нашем родном отечестве. И 18 февраля немцы начинают масштабное контрнаступление. Большевики ничего с ним поделать не могут. Германские солдаты продвигаются вперед на сотни километров, ничтожными силами берут крупные города, уже бывшей, получается, Российской империи. Ну и в итоге большевики уже без всяких переговоров, в следующий раз тогда подробнее расскажем, на каких же условиях они подписали эту капитуляцию.
А сейчас давайте посмотрим на наши иллюстрации. Единственное, что я еще раз напомню, что нам очень приятно, что вы делаете эту программу вместе с нами, и принять участие в ней можно не только обсуждением, не только тем, что вы поставите лайк или поделитесь, а еще и тем, что вы переведете нам денег. Какую сумму? Любую, которую вы считаете нужным. Каким образом это сделать? Смотрите в описании. Все это для того, чтобы мы могли и дальше рассказывать вам о том, что происходит, происходило с нашей страной и что происходит. Ну, вот так уж получается, что мы живем как бы вместе с этими людьми. Поэтому говорю об этом в настоящем времени, что происходит с Романовыми, которые сейчас находятся в Тобольске и наблюдают за совершенно драматическим крушением российско-германского фронта. К картинкам переходим. Во-первых, у нас здесь вот эта вот прекрасная картина, заснеженный перрон, люди в
действительно... Ну, там легко отличить говорили, те, кто да, в гражданской одежде, ну, как гражданской, в респектабельных шубах, с бобровыми воротниками. Это же все представители пролетариата. Это же вот Лев Каменев, например. Ну, тогда еще в Германии не было такого оголтелого антисемитизма, как вот после прихода Гитлера к власти, это кто еще приезжает на переговоры? Каменев, Розенфельд, Троцкий и еще там группа других товарищей. Но тогда в Германии, можно даже отдельно упомянуть, там же не просто служили в германской армии евреи, они могли, например, праздновать Хануку прямо в окопах. Сохранились вот эти вот фотографии, когда германские солдаты еврейского происхождения свои религиозные праздники соблюдают, никто от этого в обморок не падает, весь русский Холокост еще впереди. Так вот, а здесь на этом этапе просто все, вот на фотографии видно, кто в этих знаменитых пикельхельмах немецких, да, касках с этой пикой, это понятно, немецкие офицеры в основном, но вот они встречают прибывших представителей Йоффе и Каменев, руководители первой делегации, респектабельные господа, ну, казалось бы, ну, ладно, в шубе, ну, ладно, в этих вот шапках, еще с тросточкой-то. А вот так вот, если ты считаешь себя образованным человеком, с высшим образованием, отделяешь себя вот от этого совсем уж буквального простонародья, вот надо еще и с тросточкой непременно ходить. Троцкий-то сравнительно молодой, куда ему там тросточка, 40 лет еще нет. Ну, и он тоже с тросточкой, конечно же, везде там ходил, на этих переговорах.
Да, и, конечно, все это выглядит очень респектабельно.
Ну, комично даже по-своему выглядит. Но это действительно были... Что еще? Немцы в таких условиях, когда они диктовали, когда они могли диктовать свои ультиматумы, да, там, выдвигать, как бы большевики не пытались затянуть время, не сработало ничего. Но и дипломаты из большевиков, еще раз повторюсь, оказались вообще никудышными. Особенно, когда они придумали, что сейчас будут спекулировать на праве нации на самоопределение, которое надо будет включить, да, в какие-нибудь там итоговые условия, и тут же получили развал родного государства.
Идем дальше. Значит, следующий наш кадр, следующий наш герой, у нас уже герой, это как раз Владимир Скалон, о котором вы упоминали
очень хорошо. Генерал, которого большевики привлекли для переговоров на втором уже этапе, чтобы вести общение с немецкими офицерами на каком-то понятном языке, и прибыв туда, увидев, как это все выглядит, насколько все безнадежно, да, Владимир Скалон в тот же день застрелился, пришлось перенести переговоры. Более того, немцы очень уважительно отнеслись и к генералу, и к его поступку, и устроили прямо там ему такие достойные похороны. Прямо в Брест-Литовске. Ну, большевиков, понятно, ничего не смутило, никто из них не отшатнулся, что же мы делаем. Ничего подобного, продолжили переговоры с другими офицерами. На втором этапе они привлекли уже побольше офицеров, а вот этих всех вот крестьян и рабочих они уже исключили из своей делегации. Но Беценко убийцу оставили, эсерку, которую тоже потом расстреляли, все равно расстреляли.
Ну, надо сказать, что в таком немецком духе вот этот вот поступок офицера, генерала, потому что вот это вот все очень отвечает представлению немцев о том, как, в принципе, должны вести себя российские военачальники в сложившейся ситуации.
Ну, о чести, да. Большевикам были вообще неведомы такие понятия, как честь. Там все вот текущая конъюнктура. Вот захватить власть, удержаться у нее любой ценой, а то, что руины, разруха, голод, люди гибнут, неважно. Но там следующая иллюстрация...
Мастера импровизации, да. Следующая иллюстрация у нас как раз пошла немецкая делегация. Это принц Леопольд Баварский, о котором вы говорите.
Да, вот представители древнего немецкого рода, который вот глава на этих переговорах, представители немецкого кайзера. Он тоже там, конечно же, не пользовался абсолютными полномочиями, потому что ему не всегда обязательно было в Берлин там отправляться для того, чтобы инструкцию кайзера получить, ну, потому что ему это время не к чему было затягивать. Но интересно, да, сравнение. Принц Вильгельм Баварский, ну, к тому времени тоже уже не молодой человек, и те люди, с которыми он ведет переговоры, вот когда он должен был там за одним столом сидеть с крестьянином или с рабочим, известной фамилии этих людей, можно представить, в каком состоянии он находился, но потом подобрали большевики чуть более представительную компанию. Ну, в итоге немцы не просто добились всего, чего хотели, а даже гораздо большего, потому что то, что Россию, по сути, они вывели из войны, это был первый этап. А дальше они хотели ресурсов, как я уже сказал, там и голод, и бедствия Германии, и они требовали и ресурсов, и средств, и всего этого тоже добились.
Да, надо сказать, что переговоры с Радой здесь прям нож в спину большевикам. Так, идем дальше. Следующий наш герой – это могучая кучка революционеров.
Ну Альфад, вот, Иофи, да, мы всех их... Всех их упоминали, ну, понятно, что в военной форме офицер. Это Альфатер и есть, который не застрелился, который как мог большевикам помогал, наверное, тяжело, но он тоже не дожил до эпохи великих репрессий, в скорости умер. А еще два человека чуть дальше, это и есть Адольф Иоффе, который тоже застрелится, да, как из колонн, а чуть ближе тоже вот такой респектабельный представитель буржуазии, да, вот он вообще на меньшевика больше похож, на такого карикатурного, который потом были в большевистских фильмах, это Лев Давидович Троцкий, который тоже встретил жутковатую смерть впоследствии в Мексике от ледоруба по приказу Сталина. Никому ничего не зачлось из этих людей, за все их вот подвиги. Потому что они, получается, отстояли в трудный период, вот когда все, казалось бы, рушилось, но все-таки смогли добиться, чтобы выжило это вот молодое советское государство, а потом и окрепло. И что? Где вот памятники на родине героев? Где улица Льва Троцкого? Ну, было недолго Троцкого. Называлось, это потом все переименовали.
Да, и при этом надо сказать, что согласно советской этой истории, Троцкий вот эту позицию ни мира, ни войны чуть ли не сам и выдумал. И как
конечно,
раз
потом ей... все свалили на Троцкого, конечно, весь этот похабный мир, ну потом расскажем все эти. Конечно, Троцкий во всем виноват. Как вот Ленин переживал, мир похабным называл, это все Троцкий все переговоры испортил. Конечно же, это он во всем и виноват. Как вот всегда все удобно можно взять и переписать в кратком курсе ПКПБ, а потом все это вдолбить в головы миллионов людей, которые такими же штампами потом все имеют.
Так, а дальше у нас целая группа достойных людей. Господи, сколько их тут.
Ну, это как раз место...
Расскажите о них что-нибудь, я не знаю.
Да, в Петрограде, это же мы...
Ой, нет, подождите, это еще не место, это еще картина заключения, они тут все над картой стоят.
Это представители Рады. Это представители Рады, да.
Вот это кто.
Которые приехали и оперативно заключили как раз-таки более понятный для себя мир, военная помощь в обмен на продовольствие. Вы, немцы, помогите нам избавиться от большевиков в Киеве, а мы вам, пожалуйста, взамен так недостающее вам продовольствие. В итоге ни тем, ни другим тоже не пригодилось, но это подкосило большевиков окончательно. Ни революционной армии, ни переговоров с какими-то своими условиями ничего не получается, и пришлось подписывать эту позорнейшую капитуляцию, которую почему-то до сих пор называют Брестский мир, а не Брестская капитуляция. Да-да, это вот подписание мира между представителями Украинской Рады и немецкого командования.
Ну, там, наверное, слово «капитуляция» в документах не стояло. Все-таки какие-то были условия, какие-то что-то и так далее. Но, конечно, похабный и позорный – это, наверное, самые мягкие слова, которые приклеились к этому договору. И вот у нас сейчас сердце революции, не знаю, можно ли его так назвать, но вот то самое место в Петербурге, которое мы, как всегда, рекомендуем посетить не только Петербург.
Ну, будете проходить мимо, да, это вот Смольные, которые охраняют, ну, на каком-то этапе там тысячи революционных солдат и матросов, ничего особенно Смольному не угрожало. Все наоборот, извели оттуда институт благородных девиц, вот учениц оттуда всех повыгоняли, сами там сели, вообще там была жутковатая атмосфера, как современники рассказывали, все прокурено, все в страшном запахе, пота, извиняюсь, мочи, антисанитария жуткая, без конца идут какие-то совещания, штаб революции тот еще достаточно хаотический, но вот его охраняют вот эти вот революционные солдаты-матросы, а на фронт ехать не хотят. Это ж как вот всегда хорошо и здорово. Еще повторюсь эту вот аналогию с современным там ОМОНом или Росгвардией, или с каким-то спецназом, как хорошо охранять и сейчас Смольный под предлогом того, что а вдруг там какая-нибудь тут вот толпа несогласных придет, только чтобы на фронт не ехать. Никто из этих людей, конечно же, на фронт не собирался, никого большевики спасать революционное отечество отправить туда не смогли, а Смольный вот тогда еще в 17-18 году, но сейчас там перед входом центральным, ну это правительство Петербурга, да, там сейчас находится и располагается, если кто не в курсе, а до того был обком КПСС при советской власти, и сейчас там еще памятник Ленину стоит, но это был не первый памятник, который большевики установили, они первым делом там установили памятник Карлу Марксу, а потом уже поменяли Маркса на Ленина, Ленин там стоит до сих пор, надеюсь, не навсегда. Но это вот, но, да, Смольный.
Смотрите, несколько необычная история, то, что обычно в российских городах все-таки обком находится в самом центре. А в Петербурге, видимо, дань традиции такая, да, он все-таки несколько надшит не в здании Генерального штаба, например.
Не центр, да, не буквальный центр. Это, конечно же, старый центр, но это от исторического Дворцовая площадь, там не менее 2 километров по Невскому проспекту. Да, но тем не менее, ну что там, большевики, они же уже в то время ездили на машинах. Мы даже показали представители этой пролетарской делегации в представительском автомобиле, да, седане со снимающейся крышей. О, как могли себя позиционировать и с тросточками все. Ну и здесь, соответственно, трудно представить, чтобы лидеры большевиков, но есть эти легенды, как они там падали в голодный обморок, типа товарища Цюрюпа, но нет. Там быстро включилась система распределения, чтобы не бедствовали, чтобы Ленин ездил на Роллс-Ройсе непременно, а уж не на каких-то там дрожках. Но там дальше все будем, мы еще успеем об этом рассказать.
Да, ну вот посмотрели на Смольный, на то, как это выглядело в те годы с этим замечательным Остином на первом плане. Ну и на этом, наверное, мы можем заканчивать нашу программу. Ах да, вот же у меня вопрос на языке вертится. Вы же обычно говорите, если внутрь здания можно зайти, а вот я что-то не уверен, что в нынешний современный Смольный можно вот так просто с улицы как-то проникнуть.
По записи. По записи экскурсии проводятся, там есть небольшой музей, причем опять вернувшийся вот к такому своему большевистскому содержанию. У нас же все будущее в прошлом, у нынешних властей советская власть. Это лучшее, что было в нашей отечественной истории, и все эти бывшие коммунисты до сих пор правят родным отечеством, и в Петербурге жутковато представить. Можно туда попасть на экскурсию по записи, просто так, конечно, не попадешь в Смольный, как можно. Не хватало еще, чтобы горожане просто так вот заходили. Не хватало еще в это вот правительство санкт-петербургское, сакральное этот, храм этот, да. Но по экскурсии, по записи, я не знаю, может, там потребуют там, проверить на благонадежность как-то. Но гипотетически можно прийти, посмотреть галерею портретов, например, градоначальников, Меньшиков там, герцог Ингерманландский. Князь Ингерманландский.
Насколько я знаю, мемориальный кабинет Ленина там сохраняется до сих пор.
Сохраняется, да. Ну, такой тоже приукрашенный. Еще раз повторюсь, там была жутковатая атмосфера. Но Ленин там практически жил. Но недолго ему там оставалось, потому что большевики в скорости струсят, бросят Петроград и в Москву сбегут. Когда немцы начнут свое наступление, тоже успеем еще об этом рассказать уже в следующих программах.
Ну и заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что это была программа «Все так плюс». О начале переговоров в Бресте говорили. Ну и продолжим впереди. Максим Кузахметов, петербургский историк. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.